«Справимся вместе».
В эфире радио «Спутник», программа «Справимся вместе». Я Павел Астахов, ваш адвокат и ведущий. Здравствуйте. Мы помогаем разобраться, справиться вместе с вашими правовыми вопросами и проблемами. Для того, чтобы вам помочь услышать ваш вопрос и получить ответ, вы должны дозвониться нам в эфир. Мы принимаем телефонные звонки по телефону 84-95-95-95-912. А также прислать можно вопрос на телеграм-канал «Спутник». И еще одна опция – это WhatsApp. Можете прислать свой вопрос по телефону WhatsApp 8-968-766-33-11. Пишите, присылайте вопросы, обязательно на них ответим. Даже можете присылать не только в течение программы, но и всю неделю до следующей программы. Вначале, по традиции, отвечаю быстро на вопросы, которые пришли еще в прошлой программе и которые пришли в период между программами. Значит, вопрос, который в конце программы в прошлый раз пришел, я не успел ответить. Следующий, очень интересный, касается тех, кто хочет увеличить свой трудовой стаж за счет учебы и не сделал до сих пор этого. Добрый день, я проходил обучение в 79-84 годах. Учебе предшествовала работа. Постановление Совета министров предусматривало время учебы включать в стаж, но все советские законы были отменены в 2020 году. Могу я претендовать на включение в стаж времени учебы? Отвечаю. Значит, если у человека есть период обучения до 1 января 2002 года, то есть вы учились до этого времени, то этот период обучения может быть включен в страховой стаж для назначения пенсии. Но есть определенные условия. Вот что касается профессиональных, среднеспециальных учебных заведений, где вы учились и получали профессию на этом уровне образования, то здесь безоговорочно этот стаж включается. А вот обучение в вузах, теперь есть условия для этого. Значит, условие следующее. До 1 января 1992 года требуется, чтобы периоду учебы в институте, университете или любом другом вузе предшествовала либо работа по трудовому договору, либо служба в армии или иных приравненных к вооруженным силам подразделениях, ну, то есть милиции, например. То есть в данном случае вы сказали, что вы работали до учебы. Поэтому однозначно, если вы работали до учебы в вузе, вы должны подать заявление в социальный фонд, и вам учтут период этого обучения. Значит, это можно сделать на госуслугах, это можно сделать на сайте Социального фонда России, либо лично явиться в Социальный фонд России, в его отделении их много достаточно. Вот так надо поступить. Еще один вопрос был задан слушателям по поводу земли. Значит, следующий вопрос был. Соседи захватили около 400 из 1090 квадратных метров участка. Эксперт по фактическим заборам соседских самовольных схем смежных участков предложил суду объединить участки, что суд и сделал в октябре 2002 года, как частичное удовлетворение иска 1998 года. Земельные участки сторон отвода 80-х годов в пользовании. Участок переоформлен в собственность. Однако суд в феврале 2024 года решил, что нет возможности восстановить площадь нашего участка, ссылаясь на мнимый кадастровый учет. Прошу помощи. Значит, видите, какая давняя история. У нас вообще истории, связанные с межеванием, с участками, это наша, наверное, традиционная древняя забава, в кавычках, конечно, потому что вы помните, что даже из-за межи убивали в свое время. Я считаю, что мы сейчас живем во время, когда не надо из-за межи убивать. Тем более, достаточно большие участки здесь фигурируют. Но, тем не менее, если я правильно понял ваш вопрос, то в 90-х годах соседи захватили часть вашего земельного участка, так вы посчитали. А после 2002 года суд по какой-то причине разделил собственность на этот участок между вами и соседями. Спустя 20 лет, обратите внимание, вы решили через суд доказать, что соседи не имели права захватывать землю, просили признать за вами собственность на весь участок, который ранее они захватили по вашей версии. Но если фабула верная, то основной вопрос, почему суд в 2002 году признал за вашими соседями собственность на землю, на которую вы претендуете сегодня? Ну, вообще, в судебной системе есть принцип, что конфликты между судебными актами недопустимы. А это что значит? Это значит, что если за кем-то признана собственность на основании решения суда, то другое решение суда уже не может пересмотреть дело и принять противоположное решение. Поэтому здесь конкуренция недопустима. Единственный способ пересмотреть решение, это, конечно, его обжаловать в вышестоящую инстанцию. Но оно обжалуется в течение одного месяца. Тут явно срок пропущен. Либо второй вариант, это пересматривать решение по вновь открывшимся обстоятельствам. Что такое вновь открывшиеся обстоятельства, вы можете посмотреть в главе 42 Гражданского процессуального кодекса. Там целая глава этому посвящена. Вот через 20 лет очень сложно исправлять то, что не было вовремя исправлено. И сроки прошли, и вряд ли новые обстоятельства возникли. Поэтому либо пришлите дополнительную информацию, попробуем ответить вам в следующем эфире, либо вот в данном случае я не вижу перспективы в этом споре. Так, у нас есть звонок. Слушаем вас. Алло.
Да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Лидия из Москвы.
Слушаем вас, Лидия.
Моя дочь 15 лет живет в Западной Европе. Угу. Прописана у меня в Москве. Машины никогда не имела. Но из налоговой службы постоянно идут письма о транспортном налоге за несколько лет. Угу. Письма все время приходят на мой адрес. Как мне поступать?
Значит, смотрите, Лидия, вам надо дозвониться. Вам приходит письмо, там есть телефончик указан этого соответствующего инспектора, который вам присылает это все. Дозвониться в этот отдел ФНС, Федеральной налоговой службы, и попроситься прийти на встречу. Они, в принципе, принимают, хотя могут проконсультировать и так. Но лучше все-таки сходить на встречу. Записаться можно в течение месяца, вас примут в любом случае. И объяснить, вот ровно то, что вы мне сказали, представить только еще документ о том, что ваша дочь 15 лет не проживает и никогда не имела автомобиля. Вот. Если вдруг по какой-то причине они скажут, нет, а у нас сведения другие, то, в принципе, можно, если вам дочь даст доверенность соответствующую, она может это сделать в консульстве Российской Федерации, там, за рубежом, где она проживает, и прислать вам, можно пойти в суд и оспорить начисление этого налога. Суд очень быстро это установит, потому что моментально сделает запросы. Куда? В отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения, где соответствующий учет есть автомобилей, и Федеральную налоговую службу. И вынесет решение о том, что не должна ваша дочь ничего платить, и прекратите ей начислять деньги за то, что она не имеет автомобиля. Вот так эту ошибку надо решить. Ее надо, эту ошибку, убрать. Исправить, извините. Так, давайте поговорим сейчас все-таки об очень важной теме, которую мы заявили сегодня, о том, как не стать жертвой мошенников, которые получат за вас кредит. Очень серьезная история, потому что даже по статистическим данным у нас вот Сбербанк посчитал, что в 2022 году пытались мошенники получить кредиты, под воздействием мошенников люди пытались оформить кредит на общую сумму более 200 миллиардов рублей. А Центральный банк в этом году, значит, дал такие данные. Это они пытались 200 миллиардов списать. А вот Центральный банк посчитал, что в 2023 году кибермошенники похитили у россиян почти 16 миллиардов рублей. То есть все мы вот входим под угрозой таких мошеннических действий. Действительно, очень часто граждане, особенно в последнее время, сталкиваются с кредитами, которые оформляли на них мошенники всех мастей. То есть не брали кредиты, а кредит заявлен. Даже нам звонили программу и говорили о том, что вот человек обнаружил, что с него требуют кредит, который он никогда не брал. У нас в практике, в адвокатской, в моей коллеге, мы таких дел очень много рассмотрели. У нас были два несчастных зубных врача, которые всю жизнь, ну, несчастных в смысле, потому что они попали в эту историю, всю жизнь они работают только врачами, никаких кредитов не брали. Но один раз, продавая квартирку маленькую, они там объединяли, переезжали, воспользовались ячейкой в банке. И вот там оставили следы своих документов. То есть они подписывали договор, оставили паспорта. И в этом банке через несколько лет кто-то оформил на них кредит на 180 миллионов рублей. Вот так. Да. И они об этом узнали уже только когда состоялось решение, пришли приставы. То есть они не знали, что отсудились, заочно приняли решение. И 180 миллионов с них требовали. Вот представьте себе, два зубных врача, которые должны были 180 миллионов уплатить. Очень долго, в течение года мы это дело раскручивали, потому что апелляция сперва отказала, потом уже в кассации мы добились того, чтобы экспертизу провели, посмотрели, они не подписывали эти документы, вернули это дело, и в конце концов в их пользу оно разрешилось. Но представьте себе, сколько надо было сил потратить, и нервов особенно, когда вам стучат двери, говорят, 180 миллионов, давайте сюда. Вы уже все давно проиграли, вот исполнительные листы. Ну так вот, в данном случае Верховный суд сейчас вмешался в этот процесс и вынес свое решение. У нас есть звонок, да, давайте, слушаю вас. Алло.
Павел Алексеевич, доброе утро.
Доброе
Меня
утро.
Зовут Анна. У меня следующий вопрос.
Да, Анна,
слушай. Я слышала, что чтобы защитить себя от черных риэлторов, можно наложить самозапрет на продажу квартиры без личного участия собственника. То есть собственнику лично придется сдавать документы в Росреестр на регистрацию права, и никто за него это сделать не сможет. Я правильно вот понимаю это?
Анна, а вы где находитесь? В Москве?
В Москве, да.
Ага. Ну, действительно, что касается самозапрета, мне кажется, даже мы в какой-то программе об этом говорили, есть такая форма самозапрета на отчуждение права собственности. Это действительно на сегодняшний день, наверное, одно из самых эффективных средств по борьбе с мошенниками. И если такой запрет наложен, что это означает? То значит, что никто никогда и никак без вашего личного согласия не сможет продать этот объект собственности, квартиру, дом, участок, неважно. Значит, чтобы соблюсти, сейчас я вам скажу точно, что надо сделать, чтобы соблюсти условия данного запрета, продать квартиру, значит, собственник должен лично явиться на сделку к нотариусу, в том случае, если такой запрет установлен. И нотариус, только уже удостоверив личность собственника, подает документы на регистрацию перехода прав куда? В Росреестр. Там все у нас учитываются эти права. Либо второй вариант. Сам собственник подает заявление в Росреестр на переход права собственности. Там это удостоверяется, что это действительно вы, а не кто-то другой. Значит, вот по доверенности в этом случае, как вы сказали, без вашего участия, невозможно будет совершить даже нотариальную сделку. Не получится. А вот когда... Значит, Росреестр рассмотрит заявление от других людей, несмотря на существующий запрет, то заявление, значит, может кто подать? Нотариус или работник нотариальной конторы при регистрации права на объект недвижимости. И это делается на основании сделки, которую проводит нотариус и регистрирует. Значит, заявление подает любая из сторон этой сделки, заявление о государственной регистрации перехода прав собственности на жилье, включенное в программу реновации жилищного фонда в соответствии с законом, это вариация, вот я нашел сейчас, согласно закону о статусе столицы, подает уполномоченный орган исполнительной власти Москвы. Вот, поэтому, отвечая на ваш вопрос, самозапрет сам по себе не означает, что только собственник лично должен будет нести документы в Росреестр на регистрацию отчуждения. То есть, если собственник решит продать квартиру, придется либо прийти лично к нотариусу и подписать нотариальный договор, либо лично подать заявление в Росреестр, либо туда явиться самому. Вот тогда произойдет, значит, переход права собственности по простому письменному договору. Ну, так, если вот коротко отвечать. То есть это действительно форма хорошая, правильная, и ей можно воспользоваться. Итак, продолжая про мошенников все-таки. Поскольку ситуация действительно такая достаточно серьезная, и суды, что ужасно, не хотели принимать решения по этим вопросам. Вот я вам привел пример, как мы больше года защищали этих зубных врачей, которым повесили кредит 180 миллионов. А что там говорить? Особенно это происходит, когда банки начинают лопаться, закрываться, их лишают лицензии, и вот тогда вдруг выясняется, что задним числом много кредитов выписано. У меня знакомый один попал в эту ситуацию, банк, которым он обслуживался, один из банков, закрыл, прекратил существование, закрылся. Он пришел ко мне и показывает. Мне прислали требования, говорит, что я взял до закрытия банка $1 миллион и €1 миллион кредиты, подписанные, за меня подписаны, но это не я подписывал. Вот такие ситуации возникают. Но еще раз говорю, проблема в том, что суды почему-то в этой ситуации не всегда вставали на сторону обманутого человека. И вот Верховный суд, рассмотрев дело человека, от имени которого по телефону украденному телефону, взяли кредит на 480 тысяч рублей через мобильное приложение одного известного банка, а потом деньги эти, естественно, разогнали, пошел в суд, значит, ему отказал суд. Вот. Причем очень странно. Суд в своем решении заявил, что договор заключили через мобильный банк, и это сделал либо сам, значит, клиент организации, либо, так вот, цитата из решения суда, иное лицо с его согласия, либо кто-то из-за разглашения доступа к приложению. То есть, в любом случае, обвинили человека, что он якобы разгласил эти данные свои, доступ к приложению открыл, и отказал ему. Вот. Мало того, в этот же момент было возбуждено уголовное дело, по которому этот человек проходил как потерпевший и был признан потерпевшим. То есть уголовное дело расследуется. Очевидно, что человек не сам, он потерпевшим проходит. Даже это не смутило суд. Написали в решении суда: возбуждение дела в отношении неустановленного лица не влияет на правоотношения истца с банком в рамках договора. Ну, согласитесь, очень странная позиция суда. И она так и была обозначена в Верховном суде, потому что Верховный суд изучил все акты апелляционные, кассационные, которые поддержали суд первой инстанции, отправил дело на новое рассмотрение в облсуд. Поэтому в данном случае все-таки банк должен разбираться в этом вопросе, чтобы помочь человеку, который был вкладчиком, не брал. Вообще, если говорить о ситуации, значит, с мошенниками и банками, то есть несколько распространенных таких онлайн и офлайн схем, которые все-таки лучше знать. Сейчас я быстренько вам их напомню. Значит, как могут у вас украсть деньги? По сговору с одним из сотрудников банка. Вот те два случая, которые я вам привел, когда за вас оформили кредиты, очевидно, что это сделал кто-то внутри банка. Какой-то сотрудник, который имел доступ к этим документам, когда открывали ячейку вот эти зубные врачи, продавая квартиру. Эти документы были использованы, и как мой знакомый тоже, который там держал какие-то деньги на счету, были использованы эти данные, и был оформлен несуществующий кредит через мошенника внутри банка. Еще один вариант – по ксерокопии паспорта. Вообще, чтобы получить кредит, надо предъявить подлинник паспорта. Но, опять же, все мы люди, человеческий фактор никто не отменял. Поэтому сотрудник отделения банка может и не отказать даже по ксерокопии паспорта. И кредит будет оформлен. По потерянному паспорту или украденному паспорту – это тоже очень распространенный вариант, когда паспорт похищается, поэтому аккуратно следите за документами. Если вдруг это произошло, подайте срочное заявление в полицию. Ну, понятно, что есть еще варианты, например, по фотографии с паспортом у лица. То есть человек фотографируется с паспортом, иногда даже просит прислать такую фотографию в подтверждение того, что это вы. Ваше лицо, фотографии, еще могут попросить, не знаю, газету с датой сегодняшней сфотографировать. Но вот такие снимки часто очень требуют различные сервисы. Сервисы, в том числе соцсети требуют. Например, это вот требуется в службе каршеринга. Вот, поэтому микрофинансовые организации так оформляют кредиты, например. Поэтому вот это тоже может быть как схема хищения. Через выпуск сим-карты. Вот очень распространенный способ. То есть либо хищение вашего мобильного телефона, как вот в случае, который Верховный суд рассматривал, либо через перевыпуск сим-карты. Если вдруг у вас какая-то проблема случилась с сим-картой, у вас телефон почему-то не включается, что-то с ней происходит, моментально звоните вашему мобильному оператору, сообщайте, что у вас проблема с сим-картой, кто-то пытается ее поменять. И сейчас, конечно, операторы там различные применяют способы недопуска к данным сим-карты, даже когда она перевыпускается. Например, в течение суток, они блокируют все смс-переписки, чтобы владелец действительно подтвердил, что это он перевыпустил эту карту и пользуется ей добросовестно. Через банковское приложение, через сайт могут у вас украсть эти данные. Поэтому аккуратнее все банковские приложения, которые вы скачиваете. Я, например, вот не ставлю онлайн-банк просто по одной причине, что вот так спокойнее. У меня его нет и нет. Я лучше доеду с утра пораньше в банк, выпью там кофе, пообщаюсь и так далее, и так далее. Поэтому, тем не менее, через онлайн-приложение очень легко похитить ваши деньги. Поэтому что нужно сделать, чтобы понять, не стали ли вы объектом мошенника? Ну, во-первых, надо за своей кредитной историей следить. У нас сегодня несколько организаций, которые занимаются вот этой кредитной банковской историей. Бюро кредитных историй они называются. Их несколько, но, тем не менее, вы без труда найдете, где ваши данные. Надо просто зайти. Сейчас вам объясню, куда зайти, чтобы посмотреть, где ваши данные, нет ли у вас лишних кредитов. У нас звонок есть, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый день. Меня Мария зовут. Я оформила кредитную карту.
Так.
И подумала, решила, что все-таки она мне не нужна. У меня такой вопрос. Могу ли я отказаться от кредита, если я еще не тратила эти деньги и не прошло 2 недель еще даже с момента оформления?
Так, ну вот видите, как прям в тему, да, вопрос у нас. Смотрите, если вы оформили кредитную карту и ею не пользуетесь, так я понимаю, правильно? Прошло всего 2 недели. Значит, ну, во-первых, вам присылали какой-то кредитный договор, когда оформляли, так ведь? Поэтому внимательно прочитайте его. Вы его как-то подписали, либо нарочно вам прислали, либо в электронном виде вы отметку поставили, что вы прочитали, согласны. Но вы это сделали. Я понимаю, что там много-много буквок, очень мелких и, наверное, желтым цветом написаны, так что это сложно прочитать. Тем не менее, надо прочитать. И вот если там, в подписанном этом документе, есть ссылка на договор оферту, то есть договор оферты — это предложение банка, она является частью кредитного договора, то вот это тоже надо прочесть, в чем состоит это предложение. Значит, если вы говорите, взяли кредитную карту, но не пользуясь, это правильно означает, у вас задолженности никакой нет. Потому что вам деньги просто не представили, не передали, и вы их не использовали, не брали эти деньги. Значит, мы для этого заходим куда? Мы заходим в статью 821 Гражданского кодекса, и там что у нас указано? У нас указано там, что заемщик вправе отказаться от получения кредита, уведомив об этом кредитора до установленного договором срока его предоставления, если иное не предусмотрено договором. Почему я вам сказал договор почитать? Вот, может быть, там что-то другое. То есть, получается так, в соответствии с Гражданским кодексом, то есть с законом, при отсутствии задолженности в силу закона вы имеете право расторгнуть кредитный договор, и сама процедура, она и регулируется этим кредитным договором. Я думаю, проще всего в этой ситуации будет обратиться в отделение банка, все-таки потратить время, доехать туда, уточнить процедуру расторжения этого договора, чтобы подписать все необходимые документы для такого расторжения договора просто сразу. Ну и посмотрите, кстати, когда будете читать этот договор, нет ли там предусмотренного штрафа за отказ заемщика от кредита. То есть вы фактически отказываетесь от кредита, который вам был одобрен или предложен. Вот. Если есть такой пункт о штрафе, да, а что это значит? А это значит, что банк нарушает закон. А это значит, что вы можете куда обратиться? Вы можете обратиться в Роспотребнадзор, который у нас занимается защитой прав потребителя. Потому что наличие какого-либо штрафа за отказ получить деньги, каких-то, не знаю, взысканий, пений, неустоек и так далее, оно абсолютно незаконно с точки зрения закона. С вас никто не имеет права требовать деньги, чтобы расторгнуть кредитный договор без задолженности. Вот если коротко ответить на ваш вопрос. Так, у нас 2 минутки до новостей. Сейчас мы все-таки продолжим про мошенников. Я хочу, чтобы вы понимали, что надо сделать. Значит, вы должны зайти на госуслуги. Там есть опция «Доступ физических лиц к списку организаций, в которых хранится кредитная история». Потом нажмете кнопочку «Получить услугу» и дальше уже свои данные укажете на госуслугах. Ну, чаще всего они автоматически предоставляются вам сразу, но иногда там требуется заполнить определенные окошечки. Затем нажимаете кнопку «Подать заявление» и ждите. Вот вам дадут список этих бюро кредитных историй, где хранятся ваши данные. И обычно это происходит в течение суток. Вот. Но сам документ, имейте в виду, со списком, да, он будет доступен какое-то время, потом он исчезнет. Поэтому, ну, либо скриншот сделайте, либо сфотографируйте. Дальше. Обращайтесь в эти организации, получаете вашу кредитную историю. Дважды в год по закону вы имеете право сделать это бесплатно. С третьего раза с вас начнут, значит, взимать определенные деньги. Придется заплатить. Но это не страшно. Значит, что дальше? Посмотрели кредитную историю, вдруг увидели... Два варианта. Либо кредит, который вы не брали, либо обращение в банк за кредитом, который вы не делали. Ну, это уже основание для того, чтобы все-таки заволноваться и выяснить, кто, когда и почему обращался в этот банк, или кто кредит получил, когда вы о нем даже не имеете никакого понятия. Поэтому право любит недремлющих, мы с вами знаем. Никому не сообщайте никакие пароли, не ссылайте копии паспорта. Не теряйте телефон, если потеряли, срочно меняйте. И сим-карту меняйте только сами, никому не поручайте. После новостей продолжим наш разговор и продолжим принимать звонки и отвечать на вопросы ваши.
Справимся вместе.